Невольники. Настал суровый час для родины моей. Молитесь, женщины, за нас, за ваших сыновей. Исаковский. Песня о родине. Нас везли куда-то уже пятые или шестые сутки. Поезд подолгу стоял на станциях, потом раздавался громкий стук буферов, рывок, и вагон медленно, со скрипом и визгом, снова начинал двигаться. Где мы ехали, никто объяснить не мог. Мимо больших станций поезд проходил, не останавливаясь, а названия мелких ничего нам не говорили. Своих продуктов у нас давно не было, и приходилось дважды в день становиться в очередь, чтобы получить полкружки какой-то темной бурды, которую приносили два дюжих краснощеких немца. Они сразу начинали кричать: «Нун, шнель! Эрфассен ин флюге! Шнель, шнель! Ну, скорее, хватай на лету! Скорее, скорее!» Мы все голодали, но особенно тяжело приходилось Левке. На него было страшно смотреть. Бледный, с синими губами, он тяжело ворочал черными глазищами, и его огромные уши казались еще больше. Ему никогда не хватало баланды, и часто мы с Димкой отдавали Левке свой паек. Однажды, когда в кружку плеснули чуть-чуть тепловатой жидкости, большое ухо возмутился и закричал: «Фил цу венг, цу хабе! Слишком мало, добавку!» Фашиста поразило, что какой-то русский мальчишка говорит с ним по-немецки. Он осклабился, зачерпнул полную поварешку и плеснул Левке прямо в лицо. «Да хазду, русише швайн!» «На, русская свинья!» Левка склонился, утираясь рукавом, и когда разогнулся, я увидел на его лице слезы. «Иди, Любаша, может, тебя не оплеснет», — повернулся Левка к небольшой женщине с красивыми голубыми глазами. Женщина тоже стояла в очереди. Все пассажиры звали ее Любашей. Когда Любаша впервые появилась в вагоне, мы заметили в ее руках два больших свертка. Уже в дороге она развязала пестрый узел, и мы увидели в нем крошечного ребенка, который немедленно стал плакать тоненьким голоском. Женщина схватила ребенка на руки, быстро дала грудь. Все с изумлением смотрели на нее. Какой-то пожилой колхозник, у которого на правой руке не было пальцев, спросил: «А как же ты пронесла ребенка?» «Я его маком накормила». Он и спал до самого вагона. Хорошо, хоть Андреевна надоумила. «Хорошо-то хорошо», — проговорил колхозник и осекся. «А что?» — тревожно спросила Любаша. «Да так, трудно тебе с ним будет. А без сыночка мне еще тяжелее. Совсем не в моготу было бы». Как уж женщина прятала ребенка, когда в вагон входили немцы, трудно сказать. Но на третий или четвертый день у нее исчезло молоко. Мальчик заливался плачем. Наконец, не выдержав, под мелким холодным дождем Любаша встала в очередь, чтобы получить побольше пойла. Изможденный ребенок спал у нее на руках. Протянув немцам кружку, Любаша стала просить их дать хоть немного на долю сынишки. Немцы весело переглянулись и заржали. «Герр комендант! Герр комендант!» — крикнули они коменданта поезда. Подошел поджарый, сухой, как вобла, комендант. Увидев, в чем дело, провизжал: «Грудной младенец? Откуда ты взяла его?» Недолго думая, он схватил ребенка и ударил об угол вагона. Любаша взвизгнула и, как разъяренная тигрица, вцепилась в горло коменданта. Наши кормильцы бросились к ней. Послышался выстрел, и Любаша мертвая повалилась на землю. «По вагонам!» — скомандовал комендант, поднимая вверх пистолет. Паровоз рванул, раздался стук буферов. Вагон снова начал отстукивать долгие километры скорбного пути. «Димка, подсади!» — крикнул Левка. Мне стало страшно. В Левкиных глазах пылала сейчас такая ненависть, что, кажется, поднеси к ним спичку, они вспыхнут. И куда девалась добродушная Левкина смешинка, к которой я так привык? «Давайте учить немецкий», — вдруг произнес Левка таким голосом, будто хотел выговорить: «Давайте бить фашистов». Я не упомянул, что мы взяли с собой из дому все учебники по немецкому, а также разговорник. Мы все время учили чужие слова и целые предложения, так что в нашем углу больше слышалось немецких слов, чем русских. Мы уже почти свободно понимали, о чем говорят между собой немецкие солдаты и что кричат за стенами вагона железнодорожные служащие. Димка, видно, правильно воспринял Левкины слова, потому что спросил, как будет по-немецки «мщение». Я полистал словарь после слов «мчать», «пшистый», нашел «мщение». По-немецки это слово произносится «дирахе». «Их виль мейн рахе кюлен». Шепотом, как клятву, проговорил Димка. «Я хочу удовлетворить жажду мести». Но как удовлетворить жажду мести? Ни я, ни Димка не знали. Сбежать к партизанам? Попробуй сбеги, когда на каждом полустанке тебя окружают со всех сторон часовые с собаками. Дважды впереди поезда партизаны рвали полотно. Мы бросались к дверям, стучали, но ничего не получалось. Спустя несколько часов немцы все восстанавливали, и поезд двигался дальше. Ненастье кончилось, и в вагоне стало светлее, а железная крыша так накалилась, что трудно было дышать. У входа стояло ведро с водой, к которому все время подходили люди. Левка тоже зачерпнул кружку, стал жадно пить. «Надо?» — спросил он, подавая мне кружку. Но вода была до того теплой и так пахла карболкой, что не утоляла жажды. Поезд остановился. Двери с грохотом отодвинулись, и яркие лучи солнца ослепили нас. «Аусштейген! Шнель, шнель! Выходи! Скорее, скорее!» — громко прокричал немец, заглядывая в вагон. Мы спрыгнули на землю. Левка, прищурившись, посмотрел на чистое голубое небо. «Смотри-ка ты, у них есть даже солнце!» С обоих концов поезда толпы русских, сопровождаемые криками часовых и лаем овчарок, медленно сходились к переходу через линии. Толпа вывалилась на деревянный помост и двигалась за тремя военными к воротам, над которыми было написано «Штат Таусганг» — «Выход в город». Я глянул вверх и прочитал название станции. Грюнберг, Зеленая гора. Когда мы вышли на широкую площадь перед вокзалом, русских уже выстраивали в два ряда. Посреди площади стоял длинный стол, у которого толпились люди. К нам подходил то один немец, то другой, выбирал из рядов кого-нибудь поздоровее и возвращался к столу. И тут до меня впервые дошел смысл того, что здесь происходит. Немцы покупали людей. Это было не в Новом Орлеане, не 200 лет назад, а в Германии в 20 веке. Новый Орлеан — город в США, который отличался тем, что был центром работорговли. Каждый немец считал хижину дяди Тома и, конечно, не одобрял, а осуждал американцев, которые торговали неграми. Но вот теперь такими неграми становились мы, русские, а работорговцами — цивилизованные немцы. К полудню в рядах не осталось почти никого. Часовые исчезли, оставив одного, который сидел на земле недалеко от нас и чистил автомат. А мы все стояли и ждали, чтобы нас кто-нибудь купил. Немцы брезгливо морщились, махали руками и уходили прочь. Наконец какой-то горбатенький человечек, недолго думая, поманил нас и подвел к столу. — Черт подери, придется взять, — сказал он писарем. — Ничего лучшего уже не выберешь. Нас стали спрашивать, как фамилия. И пока мы отвечали, горбун выложил на стол деньги и снова поманил нас. «Герр Камелькранц, бешейнинген зи!» — крикнули от стола. «Господин Камелькранц, а расписку?» «Камелькранц! Камелькранц! Что это такое?» «Кранц, я знаю, венок. А камель?» Я немедленно достал немецко-русский словарь, отыскал незнакомые слова и чуть не расхохотался. «Верблюд! Ну и фамилия у немца. Верблюжий венок. Горбун вернулся к писарям, что-то со смехом сказал им, расписался и, сунув руку глубоко в карман, направился к своей бричке. — А гномы-то в Германии еще не перевелись, — проговорил Димка, кивая на Камелькранца, шедшего впереди. Камелькранц и в самом деле походил на гнома. Маленький, ростом с нашего Левку, кривобокий, с горбом, таким замысловатым, что, казалось, под рубашкой сидит другой Камелькранц, поменьше, и все время подпрыгивает и пятками колотит гнома по бокам. — Да, — сказал я, — только неизвестно, добрый это гном или злой. — Такие не бывают добрыми, — возразил Лева. — Вспомните нашу обезьяну из Золотой долины. Ох, и поползали мы от нее, как еще живы остались. Верблюжий венок остановился у повозки и похлопал по дну кузова, приказывая садиться. Сам он вскарабкался на козлы. Я приметил, что лошади сразу принялись храпеть, и, загнув шеи, скосили глаза, словно на козлы спрыгнул не человек, а волк. «Стоп, стоп!» — тихо приговаривал Горбун, подбирая вожжи. А лошадей уже била мелкая дрожь. Мне вспомнилось, что рассказывает в своей книге Сеттон Томпсон. Животные хорошо чувствуют отношение человека к себе. Меня удивил этот страх животных перед своим хозяином. И я спросил, «Варум циттерн зи, гер Камелькранц?» «Почему они боятся, господин Камелькранц?» Лошади рванули и понесли. От толчка верблюжий венок повалился горбом назад, и если бы я его не поддержала, прокинулся бы к нам в кузов. — Ты умеешь говорить по-немецки? — изумился Камелькранц, когда ему удалось перевести лошадей на рысь. — Это хорошо. Каждый человек должен знать немецкий язык. — Много чести, — проворчал по-русски Левка. — Что он сказал? — спросил горбун, поворачивая ко мне страшное лицо с выдвинутым подбородком. — Он говорит, что дорога очень хорошая. Дорога и в самом деле была хороша. Мы мчались по гладкому асфальту с такой скоростью, что не успевали рассмотреть мелькающие мимо островерхие дома. Постепенно лошади угомонились, и мы уже могли читать вывески. «Тухфабрик», «Машиненфабрик», «Заговерке». Все эти суконные фабрики, машиностроительные и пахнувшие свежей сосной лесопильные заводы следовали один за другим. Наконец мы выбрались из города, переехали железнодорожный путь, свернули с асфальта на булыжную мостовую, и маленький Камелькранц стал выкидывать такие номера, будто ему уже совсем не вмоготу сидеть на хозяйской спине. Потянулись ржаные и картофельные поля вперемешку с лугами, изрезанными удивительно прямыми каналами. Кое-где на полях двигались люди. Недалеко от дороги большая группа работников копала картошку. На рукавах у них выделялись желтые повязки с тремя буквами «Пол». И сколько потом мы не встречали людей, у всех были такие повязки. «Вон сколько у них батраков», — проговорил Димка. «И все поляки. И чехи», — добавил Левка, разглядев надпись «Чех». «И, кажется, югославы», — сказал я, так как увидел кое-кого на куртках всего две буквы «Ю». И мы жадно смотрели на каждого встречного и прежде всего обращали внимание на то, есть ли у него повязка и какой он национальности. По этим нашивкам можно изучить географию. Кого только не было здесь, на полях Германии. И французы, и англичане, и бельгийцы, и голландцы, и норвежцы, и датчане. «Да, трудновато будет бороться с немцами», — грустно проговорил Димка. «А ты знаешь, отчего распалась Римская империя?» — усмехнулся Левка. «Или уже забыл? Римляне всех обращали в рабство, а потом рабы, как дали им прикурить. От римского владычества сразу ничего не осталось». Дорога свернула в сосновый лес. Колеса мягко шумели, погружаясь чуть ли не по самую ступицу в сухой песок. Мы выехали к большому мосту, и Камелькранц остановил бричку у воды. И я вспомнил, что наш поезд переходил где-то недалеко длинный мост через Одер, и решил, что мы снова выехали к этой большой немецкой реке. Горбун отпустил у лошадей поводья, и загнал животных в воду. Они нагнулись и стали пить. «Йо!» — крикнул на коней верблюжий венок, и они быстро вынесли повозку на берег. Миновав мост, мы снова углубились в лес. Сквозь редкие деревья проглянула веселая поляна. Солнышко, вынырнувшее из облаков, залило ее все ослепительным светом. Мелькнула острая черепичная крыша большого дома. Наш хозяин крикнул на лошадей, и повозка с грохотом подкатилась к воротам. «Шлосс дез Герен Фогель», — сообщали вверху черные железные буквы. «Замок Фогель». По обеим сторонам ворот красовались старинные щиты с ярко начищенными гербами. На них была изображена голова разъяренного зубра с железным кольцом, продетым сквозь ноздри. Герб, без сомнения, должен был свидетельствовать о могуществе хозяев дома, но так не вязался с жалкой фигурой Камелькранца. «Гербок-то устарел», — насмешливо уронил Димка. «Вместо зубра приклеить бы к щиту карточку хозяина, а для сходства продеть сквозь ноздри такое же кольцо». Мы с Левкой не выдержали и прыснули. «Что такое?» — грозно повернулся Горбун. «Прошу вести себя прилично. Мы в замке баронессы Марты фон Фогель». «Вот те на!» — воскликнул Димка. «Тут, выходит, нельзя даже смеяться». «Это, видно, обитель слез и печали», — сделав грустное лицо, покачал головой Левка. «Я читал про такие обители, но не знал, что они до сих пор есть». Мои друзья пытались еще смеяться, но когда я посмотрел на Димку, то на обычно спокойном его лице увидел большую тревогу. Чем-то встретит нас этот фашистский замок.